чоги, отваливайся.
Мы сейчас снова будем разговаривать с Димой. Это самый большой гуру по часам в моем кругу общения. И сегодня мы наконец-то, да, то есть вполне логично, что подкаст там про легкую атлетику, про бег. И мы разговариваем с человеком из часовой индустрии, который работает в сети часовых магазинов. И, наверное, стоило, возможно, сразу с этого начать. Но мы поприберегли, скажем так, на предпоследнюю нашу партнерскую рубрику «Разговор про вообще спортивные часы». Спортивные часы как вообще класс, как особый способ слить какое-то количество денег. Потому что мы все с вами прекрасно знаем, что ну куда? Нету трекера, значит, не считается. Получается, что ты можешь купить какие угодно крутые кроссовки, одеться в какие угодно атласные шмотки, но без часов никто так и не поймет, что ты бегаешь. И вообще, поскольку Дима у нас ходячий энциклопедия, в мире всего, что тикает и не только тикает, ну, надо было с ним, конечно, обсудить вообще, как появились эти вещи, как появились спортивные часы, кто в них вшил GPS, куда все это движется и что сейчас происходит на рынке. Сейчас такая ностальгическая минутка. Мы с Серегой Шалаевым, когда в последний день бродили по Итену, наткнулись на очень любопытный магазин. Это был магазин спортивных часов. То есть вот то, что ты особо не ожидаешь увидеть в Итене, мы там увидели. И мы туда, конечно же, зашли. Там такой ларек, который выглядит чуть лучше, чем продуктовый магазин. Там такие, значит, стоят прилавки. Дальше было то, что я совсем не ожидал увидеть. Там лежала коробка для хранения часов. Ну, то есть понятно, что не такая... Там же есть какие-то специальные, да, Дим, коробки, которые автозаводят, там часы, вот это вот все. А там лежала просто как коробка, но она все равно была изнутри обита бархатом, у нее там была прозрачная крышка. И в этой коробке лежали какие-то гармины просто размером с дом, там 305-е, мне кажется, они у меня были, когда я начинал бегать. И там лежали часы Timex Iron Man, в которых нету GPS-а, нету ничего, но как будто бы это была какая-то культовая модель. И вот тогда я подумал, да, наверное, вот ты смотришь на то, что у тебя на руке, и ты смотришь на то, что лежало в витрине вот этой вот, и думаешь, да, наверное, все-таки стоит обсудить путь того, как это все оказалось в этой точке. Поэтому давай поговорим сегодня про то вообще, кто был вообще первооткрывателем, скажем так, в мире беговых часов?
Ну, ты знаешь, все-таки, ну, наверное, здесь, как часто вот у тебя и там в Телеграме, и в Инсте пишется, что это подкаст про легкую атлетику, да, поэтому мы обсудим все, что угодно, кроме легкой атлетики.
Конечно.
И, наверное, все-таки бег, он в меньшей степени влиял на именно спортивные часы, ну, в силу того, что именно на заре, вот в период прям такого сильного расцвета часовой индустрии, бег, ну, все-таки не являлся самым популярным видом и спорта, и какой-то такой повседневной активности. Весь вообще путь часовой индустрии, он был полностью замешан на различные инновации. Нам сейчас многие из них кажутся совершенно смешными, какими-то нелепыми и, само собой, разумеющимся, но вот реально там 100 лет назад водонепроницаемые часы, это было вау. Об этом писала Daily Mail на передовице.
То есть мы начинаем отсчет спортивности часов с тех пор, когда в них вкрутили водонепроницаемость.
Ну, плюс-минус так, потому что, по сути, первым... И смотри, очень важно, что мы с тобой в рамках подкаста все-таки про легкую атлетику будем плюс-минус как бы обсуждать вопросы, связанные с теми видами спорта. Ну, я так задумал, и надеюсь, мы там как бы эту логику у нас получится соблюсти, с теми видами спорта, которые, ну, скажем так, твоим слушателям наиболее близки и интересны. То есть это бег, плавание, вело и немножечко там туризм, хайкинг, альпинизм. То есть я думаю, что мы построим наш разговор сегодня вот в плоскости этих видов спорта, потому что дайвинг — это тоже спорт, но совершенно другой. Яхтинг — это тоже спорт, но там вообще отдельное поле. Авиационные всякие парашютные дела — это тоже спорт, но это вообще отдельное совершенно поле. Я в него не полезу, потому что, а, это чуть-чуть будет нас и не по теме, и, б, я все-таки там чуть меньше разбираюсь, а вот в тех темах, в том круге, который я озвучил, ну, я вроде как чуть разбираюсь лучше, поэтому о нем и хочу рассказать. Если ты не против.
Я вообще только за.
Ну, отлично. И второй момент, как бы второй аспект, который хотелось бы соблюсти, это как бы некая знаковость. То есть, чтобы мы не просто говорили о каких-то там вещах, просто как о вещах, а о их связи с какой-то, ну, с каким-то ярким событием, с каким-то, возможно, там ярким известным спортсменом и так далее. Вот попробую вот через это построить наш с тобой сегодняшний разговор. И почему я говорил про 1927 год? Это очень был знаковый такой год. Я уверен, что любой человек, близкий теме плавания, так или иначе слышал про то, что существует заплыв через Ла-Манш. Одна из культовых, наверное, и самых таких, ну, значимых, авторитетных дистанций в мире дальнего плавания. Плавают эту дистанцию уже давно. Точно не одну сотню лет ее плавают. К 27-му году в эту тему очень активно вошли женщины. И была такая пловчиха Мерседес Гляйце. Она 8 или 9 попыток делала переплыть, но у нее не получалось. И в 27-м году на очередной попытки, которую сделали более медийной, более такой подраскрученной, человек по имени Ганс Вильсдорф из компании Rolex, который еще тогда, в общем-то, только-только начинала свой творческий путь.
Что значит начинала только-только творческий путь?
Ну, Rolex там основан был буквально в начале века. То есть там компания...
А, нифига себе! Я думал, им уже там просто тоже там, несколько сотен лет.
Нет, это была на тот момент вообще супермолодая компания, уже авторитетная, престижная, но, тем не менее, еще крайне молодая. Вот этот самый Ганс Вильсдорф, гений вообще маркетинга, реально, без шуток, то есть это я сейчас не иронизирую, он додумался до того, что вот этой самой Mercedes Gleitze выдать часы Rolex, которые они доточили до той стадии водонепроницаемости, о которой все мечтали, что эти часы с ней как раз и переплыли Ла-Манш.
А что за часы, кстати, были? Они там тоже были с этими металлическими ремешками, которые весят хрен знает сколько.
Нет, это были уже, ну, часы в современном представлении, очень небольшие, элегантные даже. Назывались они Rolex Oyster, устрица, ага. То есть подчеркнуть вот их, так сказать, пригодность к использованию, ну, там, на определенной глубине и так далее. У часов у этих не было ремешка, не было браслета. Они у героини висели на шее.
Чего?
Да, они у нее висели на шее.
Да,
да, потому что часы на руке тогда, ну, во-первых, ну, представь, то есть они, нужно было их как-то там нормально на руку закрепить, и ребята там из Rolex, они побаивались, что при активном движении руками в холодной воде может все-таки как-то это повлиять на водонепроницаемость часов. Если они будут находиться у нее на шее, то контакт с водой будет более плавным, более мягким, и, соответственно, больше шансов у этих часов там доплыть с ней вместе до финиша, что, в общем-то, и произошло. Есть фотографии, они есть и на сайте Rolex, они в интернете, их полно, черно-белые фотографии, там эта девушка стоит по колено в воде, и у нее на тоненьком шнурочке, вот как кулончик, на шее висят эти часы. Гораздо важнее, что происходило уже после этого, потому что, когда заплыв случился, когда она, там опять же тоже есть много нюансов, кто-то утверждает, что она вроде как не финишировала, приплыла немножечко не туда, и по правилам на берег она на той стороне вроде как не вышла, а сразу села в лодку, там, в общем, тоже много нюансов, но мы уже достоверно вряд ли узнаем, что же там произошло. Вроде как считается, что доплыла. То есть официальная версия такая. На следующей неделе после этого заплыва реально на передовице Daily Mail с щедрой руки компании Rolex вышла огромная статья. Но она тоже была, нужно, надо сказать честно, не первой женщиной, которая Ла-Манш переплывала, но вот, по-моему, второй. Но при этом с часами точно была первой. Поэтому связь между миром спорта, часами и маркетингом, вот лично для меня, она берет начало примерно вот в те годы. Потому что там что-то было там с авиацией где-то связано, что-то с железными дорогами, что-то еще с чем-то. Вот все-таки с миром спорта, как по мне, кто-то, конечно, может поспорить, но вот для меня это самое такое яркое, супер важное событие, которое во многом задало вообще общую тональность того, как там подписывать звезд спортивных, как об этом писать, как об этом сообщать и так далее.
Вопрос, прости, но часы эти практического смысла никакого, я так понимаю, не имели.
Нет, конечно, для нее, для, как для спортсмена, как для атлета, они не имели абсолютно никакого смысла, потому что ты, когда там вот это в холоднючей там воде Ла-Манш Ла-Манша плывешь там 15 там, плюс-минус там, часов, да, достаточно долго. А времени, наверное, ну, думаешь о времени, ну, в контексте, когда же все это закончится, да. Но, тем не менее, сама Гляйца потом писала, что она в этих часах впоследствии тренировалась. Для тренировок она их действительно использовала, это у нее и в там, биографической книжке описано, и есть опубликованные письма, которые она писала вот этому самому Гансу Вильсдорфу. В общем, там целая история за этим стоит, и действительно было оно тогда так. Потому что очень важно было в те годы людям подсветить и показать вот эту возможность часов быть не зависящими от воды. Понятно, это были там не дайверские часы, они, в них нельзя было погружаться там на 100-200 метров, но от бытового контакта с водой они были защищены. Над этим бились очень долго, и это в значительной степени был один из важных компонентов, одна из важных составляющих для будущих спортивных часов. Вот в 27-м случилась, в принципе, победа, и та концепция, которая была внедрена, она, по сути, живет до сих пор. То есть водонепроницаемые часы строятся, ну, плюс-минус по тем же канонам, там, с некоторыми, ну, незначительными изменениями. А там все тот же Rolex уже позднее, там, в 30-е, в 40-е, там, даже в 50-е, они, конечно, много внимания, равно как и ряд других марок, там, та же Omega, тот же Breitling и многие-многие другие известные бренды, там, Hoyer, ну, так Hoyer впоследствии, он раньше просто Hoyer назывался. Они, конечно же, все занимались построением наручного хронографа. Секундомера. То есть того, что уже нам в концепции вот с тобой ближе, да, в идейной предмета, который способен засекать время. И это не там один какой-то большой секундомер у тренера, а это именно наручные твои часы, это твое персональное время, за которым ты сам следишь, которое ты сам контролируешь. Тоже множество экспериментов было, разных там подходов, разных концепций. И вот уже там к середине 50-х годов сформировался целый класс уже вот полноценно именно спортивных часов для гонщиков автомобильных, для там, тех же самых там, пилотов, для там, тех, кто в мотоспорте как-то себя пытался проявлять. То есть люди, помимо того, что имели, конечно же, возможность засекать время с помощью там, разных секундомеров, важный нюанс, что у спортсмена на руке должны были быть часы. Они были, как правило, еще и дорогие, они не были доступными в те годы. Это был в том числе и атрибут статуса, то есть того, что человек не бедствующий, он все-таки спортсмен, он хороший спортсмен и так далее. И вот это все сворачивалось уже в сознании, в том числе и людей, потребителя, в то, что у хорошего спортсмена на руке должны быть часы. Это очень такая важная была история, важный мостик, который нас... То есть помимо функционала, который был, ну, откровенно скажем, достаточно скромный на те годы, то есть можно было, ну, по сути, время засекать в секундах, можно было, при, если у тебя очень хорошие дорогие часы, там, засекать там до 1/5 или, может быть, 1/10 секунды, ну, и разные дополнительные шкалы, которые позволяли тебе, например, в случае с автоспортом рассчитывать свою скорость, если у тебя какие-то приборы там отказали и так далее. Если мы, опять же, сравниваем с современными приборами, даже элементарно с любыми смарт-часами современными, самыми там бюджетными, там, какими-нибудь там, прости господи, фитнес-браслетами, они все равно даже сейчас имеют в 100 раз большую функциональность и значимость именно практическую, чем первые спортивные часы. Это мы пока разговариваем именно про механические часы. Там еще была очень важная такая битва, скажем, за противоударность. Ну, так называемый шок-резистанс. То, что вот антишок, диашок, вот все, вот, где на словах есть слово шок, это все означает, что часы, ну, тем или иным способом борются с там различными вибрациями. Поскольку механические часы, изделие технически сложное, там много маленьких деталей, некоторые из них очень хрупкие, и нужно было бы их как-то, скажем так, обезопасить.
Прибеги, колебания, это тоже считаются вот конечно, эти вот безусловно. Вибрации, с которыми надо бороться.
Давай так, я тебе скажу такой сайдбар, но забавный факт, что где-то в 30-е годы было такое поверье, что в театрах аристократы, люди, значит, вот, обеспеченные, кто вот могли себе позволить в театр ходить и так далее, в какой-то период времени перестали аплодировать на выступлениях, потому что у дам часики от аплодисментов порой выходили из строя.
Нормально.
Вот, то есть, представляешь, если бы они бегали в них, да, то есть там, ну, бегали бы они в них, ну, откровенно скажем, недолго.
Угу.
Множество, значит, было решений, множество поисков разных, там, разных, так сказать, подходов. Швейцарцы там одно делали, японцы делали другое. Но, тем не менее, все двигались примерно в одну сторону, и концепция сформировалась. И вот этот, скажем так, механизм противоударности, да, то есть такая миниатюрная пружинка, которая подпирала там либо один, либо два вот этих рубиновых камушка. Когда вот пишут на часах, сколько там камней, да, это не просто камни, знаешь, там, которые там драгоценные какие-то, это опорные камни, на которых как раз держатся все оси в часах. И вот есть некоторые оси, которые очень важно подпружинить, потому что они очень чувствительны к вибрации. И вот как раз вот этот конструктив, который был там явлен где-то на рубеже как раз 50-х, 60-х годов, он вот внес как раз больше свободы, он дал людям возможность действительно часы использовать активно. Например, модели, которые у Seiko назывались «Альпинист», «Seiko Five Sports», то есть, которые уже на циферблате даже получили надпись «Спорт». То есть, тут уже не отвертишься, это 100% спортивные часы. То есть, они все были построены вот уже на этих новых принципах, которые, еще раз повторюсь, позволяли часы эксплуатировать активно. Ну, в том числе при там беге, там, альпинизме, при каких-то походах и так далее. И для понимания того, что было критериями спортивности в часах. В самом начале 60-х годов они должны быть водозащищенные. Тогда это было иногда у некоторых моделей 50 метров, у каких-то даже 70, то есть не кратные 50. Сейчас таких значений практически уже не встретить нигде, чтобы было написано 70. Сейчас либо 50, 100, там 200 и так далее, да. То есть таких странных у кого-то 80 даже встречаются. То есть бились реально за вот эти метры. И у них должен быть автоматический механизм. Обязательно автоматический, потому что ты же активный, ты подвижный. Соответственно, у тебя этот автоподзавод будет на тебе работать, и часы у тебя останавливаться в принципе не будут. Круто, удобно, классно. Обязательно должно было быть окошечко по-хорошему с календарем и в идеале с днем недели. Ну, это так, очень такая полезная опция. Браслет должен быть металлический, потому что кожа боится воды, кожа не очень хорошо контактирует с потом и так далее. А если ты занимаешься спортом, ты неизбежно контактируешь и с тем, то есть браслет должен быть железным. Ну, и дальше уже в качестве опции, то есть это вот я рассказываю все на примере Seiko 5 Sports, которые задали в значительной степени вот эти каноны. Утопленная заводная головка, чтобы как можно меньше она при какой-то активности упиралась там тебе в запястье и так далее, и так далее. То есть вот на этой базе из пяти вот таких китов были построены в том числе вот Seiko 5 Sports, которые стали еще, что очень важно, доступными для населения спортивными часами. Потому что вот те часы, о которых мы говорили с тобой вот в начале, о которых я так подробно где-то рассказывал, особенно от таких брендов, как там Omega, Tag Heuer, там Breitling или Rolex, они были абсолютно недешевыми. То есть доступны они вот прям широким кругам населения не были. И вот где-то уже в 60-х в странах, так сказать, с высокой плотностью населения, там в Японии, в Советском Союзе в том числе, формируется вот такой вот концепт спортивных часов для населения, для активных людей, которые в том или ином виде ведут там некий активный образ жизни. А вот эта самая система противоударная, о которой я говорил, да, так я ее вкратце описал, вот эти подпружиненные рубиновые камни, да, которые обеспечивают защиту от вибраций. Это решение производилось разными компаниями, но визуально оно было очень схоже, очень похоже. И вот был один бренд, самый крупный, он назывался Incoblock. Это компания, которая производила только вот один вот этот малюсенький узелочек для механических часов и, по сути, ничего более. Они были очень супер узкоспециализированная компания. И в 78 году эта компания была генеральным спонсором Tour de France.
Просто компания, которая производит одну запчасть для часов, была генеральным спонсором. Охренеть.
Да, и есть огромное количество этих картинок, где вот на старого такого образца шоссейники с таким вот еще там алюминиевым или там стальным, наверное, рулем, на таких вот великах именно еще тех времен ребята гонят, у них обязательно подсвечены на руке какие-то часы, и вот компания Incoblock, она говорит: ребят, любые часы механические с вот этой системой от нас, от нашей компании, настолько крутые, что на них можно даже Tour de France пройти. Это не повторялось больше никогда, но, тем не менее, прецедент существует, когда одна очень маленькая деталюшечка влетает в том числе и в спорт вот с такой неожиданной совершенно стороны.
А как сейчас? Что сейчас этот Incoblock делает? Они живы это еще?
То же самое, да, они делают все то же самое. Я сейчас очень сильно боюсь ошибиться, но, по-моему, их поглотила швейцарская компания ETA, это крупнейший производитель в Швейцарии механизмов, но сам конструктив Incoblock блока остался и до сих пор производится. То есть ничего с тех пор лучше для механики с точки зрения противоударности еще никто не придумал.
И ее покупают все.
Ну, по то сути, есть, да, то есть, ну, опять же, там у японцев она называется по-своему, у Seiko она одним словом называется, у Citizen она по-другому будет называться, других каких-то производителей тоже по-другому, там, у Rolex она своя, у Omega она тоже своя, но принцип один и тот же всегда. И если уж мы коснулись там темы велоспорта, я не знаю, как это связать хронологически, то есть вот то, о чем я говорил сейчас о Tour de France, это был 78-й год, а еще ранее, там, в 73-м году, ну, наверное, самый известный из всех велосипедистов там в мире, да, фигура такая супер значимая историческая, это Эдди Меркс. Я думаю, что, ну, не будет преувеличением сказать, что это, наверное, один из самых титулованных и самых известных велосипедистов, наверное, за всю историю. Он был бренд-амбассадором марки «Родания». Это бренд с бельгийскими корнями. Они очень активно партнерились всегда с велогонками. Многие знают Tour de France. И я уверен, что те, кто там в велосипедной теме, ну, точно знают, что такое Париж-Рубе. То есть это тоже одна из таких...
Монумент.
Ну, да-да-да. То есть это одна из таких, наверное, самых тоже там значимых, там, знаковых, как угодно здесь можно сказать, велогонок. И поскольку сам вот этот городок Рубе, он же находится на границе между Францией и Бельгией, по сути. То есть там прям совсем-совсем близко к границе. И тут вот ребята говорят, давайте мы тоже как-то, значит, сюда там залетим, как-то там попробуем что-то здесь показать. И они на Эдди Меркса в 73-м году, во время как раз его старта Париж-Рубе, надели вот эти часы Родания. Плюс они же были тогда хронометристом этого мероприятия. Но это как бы уже к теме там другого нашего разговора. И он в этих часах весьма себе успешно проехал эту самую гонку. Если я не ошибаюсь, она знаменита достаточно затяжным участком по каменной мостовой.
Их там много просто. Больше 10 штук этих участков, да, по каменной мостовой.
Которые, ну, неизбежно связаны с очень сильной вибрацией, которая там разваливает не только там часы, но там потенциально там и велосипеды, и там руки, ноги, там велогонщиков. Но, тем не менее, такая страница в истории тоже есть, при том, что самое удивительное, для меня загадка до сих пор, часы, которые они ему, так сказать, на руку надели, они, ну, никак в канон, вот спортивных, даже по тому времени, ну, не вписываются. То есть это были часы с очень хитрым там вечным календарем, то есть такая, ну, более костюмная, что ли, такая механика, более классического вида. То есть, но, видимо, решили тогда сделать они ставку на эту модель по каким-то причинам. Что приятно, бренд существует до сих пор. У бренда есть коллекция, также посвященная велоспорту, называется она Cycling, ну, что неудивительно, что логично. Вот. И там вполне себе такие достаточно простые, с какой-то стороны, но при этом весьма спортивные модели, очень интересного такого дизайна.
Я сейчас просто открыл как раз на Волтайме Роданию. Во-первых, это не очень дорогой бренд.
Да, 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 да.
Как я... А у вас есть эти велосипедные модели?
Они в коллекции Cycling, да, они есть. Они, конечно же, значительно отличаются от вот той исторической модели, в которой гонял тогда Эдди Меркс. Я тебе даже больше скажу, эта модель не перевыпускалась, и я даже загорелся идеей, а почему бы не найти ее где-нибудь на вторичном рынке и не прикупить, и не смог ее найти. Вот, это такой тоже маленький сайдбарчик, вот. А да, у Родани, у них огромная историческая такая связь с миром велоспорта. Они отхронометрили в свое время огромное количество велосипедных стартов, являясь все-таки брендом, ну, достаточно классическим, при этом имеют вот в коллекции модели, ну, так сказать, в память о тех былых годах, когда они действительно супер активно и супер круто участвовали вот в таких спортивных мероприятиях.
Ну, во-первых, я первый раз про этот бренд слышу, во-вторых, я вот сейчас смотрю у вас на сайте очень много симпатичных моделей, особенно вот эти вот с луной такой вырезанной в циферблате.
Ну да, такая уже, конечно, больше классика, то есть это все-таки не совсем к теме спорта, но что важно, мы сейчас, наверное, к этому придем уже в там, конце нашей беседы, к тому, что вот подобные спортивные часы, вот о которых я сегодня рассказываю, это, знаешь, есть такой же сейчас популярный такой, ну, как мем или что это, тренд «скажи, что ты бегаешь, не говоря, что что ты бегаешь, да, или там скажи, что ты там, значит, айтишник, не говоря, что ты айтишник, да. И вот здесь это примерно из этой области, да, то есть мы через вот какие-то такие аксессуары, через какие-то такие вещи, то есть мы так или иначе, ну, заявляем о себе, говорим, что а вот мы там вот интересуемся вот какой-то такой темой, и вот какая-то марка есть с этим связана, и вот, например, ну, я не могу повседневно в гарминах гонять, ну, потому что чуть-чуть притомляет, и все равно это для меня 100% аксессуар для там тренировок или для стартов.
Блин, ну вот это очень красивые часы, я считаю, прям капец. Вот это вот решение с вырезанными циферблатами, особенно если вдруг там еще и меняется.
Да, меняется обязательно, она обязательно меняется.
Это вообще тогда просто капец. Так, ребят, у нас тут не было никаких прямых рекомендаций, никаких, но вот сейчас будет, в описании будет ссылка на вот эти часы, которые меня так восторгают. Ну, 30 тысяч рублей за такую красоту я бы взял, вообще, без вопросов.
Нам срочно нужен промокод.
Да нет, пусть покупают по полной цене, тут как бы такие рассказы им рассказывают охренительные, реально... Обалденная серия. Ну вот, в описании будет на нее ссылка.
Мы с тобой сейчас много вот говорили именно про механику, про вот эту устойчивость к вибрациям, прочим, но надо не забывать, мы с тобой в первую нашу встречу, в первую беседу говорили о том, что японцы очень сильно повлияли на часовой рынок, изобретя и внедрив в повседневный обиход кварцевые часы. И как раз вот часы-то кварцевые, вот они... к вот этим всем нюансам, к вибрационным и так далее, они, в отличие от механических, почти нечувствительны. Кварцевые часы смело можно там куда-то швырнуть, уронить, и им вообще ничего не будет, потому что там конструктив другой. То есть там что-то есть, конечно, близкое, но они гораздо конструктивно прочнее. И, конечно же, когда кварцевые часы появились, многие увидели в них там большие спортивные возможности, потому что, ну, круто же, мы теперь не боимся за то, за что боялись раньше. И, например, там тот же Rolex, с которого я, в общем-то, начал, в 78-м году выпустили там одну из там культовых своих моделей кварцевых, причем она же была одной из первых и, по сути, там одной из последних. В этих часах известный, я надеюсь, должны многие как бы его знать, Рейнхольд Месснер. Это один из, наверное, самых таких тоже титулованных и медийных, наверное, альпинистов вообще в истории. Он как раз в 53-м году в механических роликсах на Эверест заходил, а в 78-м он заходил на Эверест уже в кварцевых роликсах. Вот, причем часы были, ну, совершенно классического традиционного дизайна, вот конкретно под костюм. То есть не скажу, что прям как-то там они сильно спортивно выглядели, но снабдили его такими часами, в них он, собственно, и пошел. Для меня, вот, наверное, самое прикольное, это то, какой рекламной кампании все это снабдилось. Был потрясающий слоган. В 53-м году они использовали Rolex и кислород, чтобы подняться на Эверест. В 78-м от кислорода уже смогли отказаться.
Типа от Rolex'а типа нет.
Ну да, то есть как бы... Ну, в общем, то есть по итогу Rolex как бы, ну, важнее кислорода оказался в случае с подъемом на Эверест. Ну, вот кто бы что ни говорил, ну, гении маркетинга абсолютно. То есть тут вообще не добавить, не убавить. Ребята делают вещи. Они и технически крутые часы делают, ну, и, соответственно, снабжают это совершенно какими-то крутыми посылами, крутыми идеями, придают этому всему совершенно потрясающий смысл. Что интересно, эксперименты с спортивными часами, например, были и в Советском Союзе. Еще на рубеже 50-х-60-х годов механические часы с надписью «спортивные», с изображением пловца, с изображением бегуна и так далее, выпускал еще там первый московский часовой завод имени Кирова. Часы интересные, весьма забавные. Визуально ты никогда в жизни не подумаешь, что они, вот если с них слово «спортивные» убрать, что они могут какое-то там отношение там, к спорту иметь. Но два главных слова на задней крышке – это пылевлагозащитные и противоударные. Вот, то есть, два вот этих компонента, они уже являлись критерием для того, чтобы часы называть спортивными. То есть, можешь там загуглить спортивные, там, 1 МЧЗ. то есть такую вот аббревиатуру набрать, и ты увидишь, что там...
Там все написано 17 камней.
Да-да-да. Ну, там количество камней могло быть разным. Тема спорта, она все-таки очень хорошо эксплуатировалась, и что для меня вот примечательно, что именно еще и в Советском Союзе такие вещи делали. То есть это прям прикольно. То есть понимали, что среди населения большое количество людей, там, увлекающихся там и туризмом, и, возможно, какими-то водными видами спорта, там, какими-то сплавами, там, на каких-то байдарках, каяках и так далее. То есть вот для вот этого широкого круга людей подобные вещи производились. Если перепрыгнуть снова чуть-чуть ближе к нашим дням, то есть там к 70-м, к самому концу 70-х, например, я тебе, по-моему, скидывал однажды эту фотографию еще давным-давно. Часы «Слава Бег». Они были, ну, своего рода таким, с большой натяжкой, но мостиком между часами вот традиционными и часами уже, скажем так, функциональными. То есть эти часы позволяли, ну, с определенной долей точности рассчитывать свой пульс, базируясь на, там, 30 ударах. Твоя задача была дождаться, когда у тебя секундная стрелка придет на отметку 0, в этот момент начать измерять свой пульс, там, я уж не знаю, на запястье, там, или там на где-то на сонной там артерии, где-то там на шее и так далее. Ну, где на бегу тебе это удобнее делать? Когда ты там, я не знаю, там, по 3.40 или по сколько марафон там наяриваешь, да, как раз самое время попытаться измерить свой пульс. И как только ты насчитаешь 30 ударов, нужно посмотреть на секундную стрелку, она как раз будет показывать на этой внутренней шкале количество ударов сердца уже в минуту. То есть тебе не нужно целую минуту.
Блин! Все, я понял, как это работает. Прикольно.
Есть разные вариации. Есть там базирующиеся там, на 15 ударах, на 20. То есть здесь база 30 ударов. Опять же, 30 ударов в случае, если ты, например, ну, реально бежишь, чем-то активно занимаешься, то 30 ударов, они пролетят достаточно быстро. То есть там порой там секунд за 15, за 20, ну, в зависимости от того, то есть как интенсивно там ты бежишь и какой у тебя там реально пульс. В целом, вещь прикладная. Не знаю, насколько она была популярна у населения, трудно мне это узнать, но подобные часы как будто бы вот хочется увидеть в перевыпуске, в каком-то в современном, на забегах людей много, и опять же, это вот к вопросу о том, что есть у тебя там любой смарт-гаджет какой-то, да, но ты же его не носишь его каждый день, иногда хочется что-то такое вот необычное, что-то интересное. И мне кажется, что вот подобную модель, особенно там же еще ты видишь, если ты их открыл, я вижу, ты смотришь там на экран, да, там вот эта пиктограммка бегуна, как с олимпийского календаря.
Да, они очень стильно выглядят на самом деле. Особенно вот это, красно-синий.
Да-да, ну это Пепси, да-да-да.
Вообще супер. Прям. Ну, блин, я реально смотрю на то, что ты перечисляешь, и раньше, конечно, ну, мне кажется, это было очень-очень симпатично. Да, такое прям артефакт.
Артефакт, да. И, соответственно, уже там какое-то время спустя кварц уже укоренялся, а в 72-м, в 73-м году уже появился кварц цифровой. То есть часы с диджитал-индикацией, вот которые мы уже многие там в детстве своем там помнят. Там, ну, какие-то там электроника Монтана и так далее, да. Ну, это я для примера привожу, как чтобы было понятно, что мы называем цифровой индикацией, да, то есть часы на так называемых там жидких кристаллах. Первыми подобные часы, только не на жидких кристаллах, там выпустила компания Гамильтон. Часы не имели сильно отношения к спорту, в силу того, что это был просто технологический прорыв. А очень крутые часы были в золотом корпусе, на золотом браслете, стоили там бешеных денег по тем временам. То есть такой, для баскетболиста, я вот так аккуратно скажу, то есть их мог бы носить баскетболист вне тренировок и вне занятий. Значит, такое.
Слушай, подожди, Гамильтон же сейчас тоже существует.
Конечно, да-да-да. Они эту модель даже недавно перевыпускали, она разлетелась просто как горячие пирожки, досталась только тем, кто успел подсуетиться. То есть, ну, а дальше надо уже сейчас по вторичному рынку искать, пробовать где-то найти, если вдруг кто-то захочет там подобную вещь там в коллекции иметь.
Это какой год, напомни, пожалуйста, произошел?
72-й год.
Ага.
А уже в 73-м Seiko выкатила уже то, что мы, скажем так, знаем. Вот как мы сейчас представляем себе часы с цифровой индикацией, вот уже на этих самых там жидких кристаллах. И оттуда пошла уже волна как в такую индустриально-технологическую сторону, там эти часы с калькуляторами, часы со встроенными телевизорами, там и так далее, и так далее. Но на этой же базе появились и в том числе коллекции спортивные, там та же самая Seiko Super Runner, которую ты недавно подсвечивал у себя в телеге. Я вот сейчас забыл только у кого ты на руке ее обнаружил.
Это вообще для меня просто нонсенс был. Я когда посмотрел, в чем бежала Ханами Маэда, которая установила рекорд Японии, 2:18:59, девчонка бежала просто в обычных часах.
Кошмар вообще.
В 2024 году. Ну, как бы, с точки зрения стиля, это, конечно, все охренительно. Но это, наверное, еще и добавляет просто ее перформансу каких-то рейтинговых очков, потому что просто она лупила чисто по самочувствию.
Да, ну это круто, конечно, это безусловно класс. Мне кажется, возможно, какой-то ренессанс вот таких суперпростых часов для бега, он, скорее всего, возможен. То есть, поскольку подобные вещи, они есть в самых разных брендах, то есть ты уже упоминал Timex Iron Man, то есть это тоже часы, которые были, по сути, без какого-либо там GPS, без чего-то еще. Это все сейковские вариации на тему, все вариации там разных других брендов, то есть, например, чтобы было понятнее, то есть, что можно угореть по очень дорогим часам, да, там вот мы с тобой там уже какие-то модели называли там и так далее, а можно, например, вот такие базовые часы найти в бренде, в модном. У нас есть такой бренд в ассортименте, называется Daniel Klein, и у них есть такие вот беговые, блин, часы, там ценой чуть больше, по-моему, 2000 русских рублей.
Шоппинг онлайн.
Ё-моё, там 500 моделей.
Да, но там надо как-нибудь фильтрануть.
Если говорить про ренессанс и перезапуск вот этого всего, то мне, конечно, в первую очередь в голову приходит G-Shock.
Конечно, конечно. G-Shock это то, что мы там супер сильно любим. Я не помню, мы с тобой обсуждали это в первом выпуске или нет. Связь G-Shock, в том числе там и с бегом, она очень такая явная, потому что они с Asics одни и те же технологии используют там для гашения вибраций, этот самый альфа-гель. По-моему, рассказывал про него уже.
Да, да, было дело.
Как минимум такая связка есть. Ну, а вообще общий концепт неубиваемости, надежности, прочности и так далее, да, вполне это все очень хорошо там бьется с G-Shock'ом. И что еще интересно, у них есть часы, которые уже там обладают функционалом GPS-а. Достаточно давно, они уже лет, наверное, 12 как имеют часы с GPS-ом, но при этом никак это не масштабируют для именно спорта. То есть это не является трекером, это не является, там, скажем, таким приемником, который тебе там для стравы нарисует там все эти кружочки и так далее. Это все сделано, например, только для получения суперточного времени. Что для меня дико странно.
GPS — это для получения суперточного времени?
Да.
О-о-о, ни хрена себе.
В том числе. Ну, потому что спутники же, они летают по атомному времени, по суперточному, и, в общем-то, могут тебе на часы прислать сигнал с точностью до 1 000 000 секунды, по-моему.
Охренеть. Daniel Klein я открыл. Часы, конечно...
Да-да-да-да.
Ну, для меня они, конечно, ни в какое сравнение не пойдут с тем, что мы упоминали. Но тут есть модель такая за 2500 рублей, и там Love написано. Выглядит просто охренительно. Я на них тоже добавлю ссылку в описании, потому что девчонки нас слушают. Да, может быть, и не только девчонки. Просто за 2500 такая конфета, реально. Вот это бы я взял. Беговые, наверное, нет. А вот это да.
Ну, нет, беговые, то есть, ну, я думаю, что вот те беговые, которые у них представлены, понятно, что там плюс-минус там какой-то взрослый атлет, наверное, вряд ли для себя выберет, а как некая там моделька такая фановая, там, не знаю, там, ребенку, может, такие там можно дать или еще что-то, совершенно без проблем. И к вопросу ренессанса, еще такое, так, маленькая иллюстрация. У тебя был однажды спецвыпуск по Баркли-марафону, там, ты знаешь, запрещены часы с GPS, и там на старте всем участникам как раз выдают самые-самые какие-то базовые Casio, там, с ценой там то ли в 5, то ли в 7, то ли в 10 там долларов, то есть какие-то супер дешевые часы, у которых есть только текущее время, там, самый примитивный хронограф и так далее. Если еще там чуть-чуть такое про этот самый Ренессанс вынужденный, наверное, пробросить. Если кто вот за последние там пару лет пробовал бегать что-либо там в районе Лужников в Москве, то те прекрасно знают, что никакой уже GPS там нормально не работает. И, собственно, всем давно уже пора начать учиться бегать по времени. Просто по часам, по километровым столбикам, пульс измерять вот так вот на себе, там, либо на запястье, либо на шее. С одной стороны, да, там Ренессанс это неизбежен, а с другой, ну, действительно, может быть, какой-то такой стиль имеет возможность вернуться в среду там бегунов и так далее. То есть, ну, как минимум, там, на каких-то тренировках и так далее. Почему бы нет? Я думаю, что это вполне возможно.
Заходишь, тут у вас 2387 моделей Casio, просто сортируешь, и вот эти за 1750 берешь просто обычные, у них, наверное, даже секундомера нет, и просто чисто по самочувствию гоняешь.
Нет, там, скорее всего, есть. Не, секундомер там точно есть, потому что почти в любом кварце с диджитал индикацией там по-любому будет секундомер от 100%. Ага. Ну, вот, поэтому, в принципе, самые базовые часы для бега могут стоить вот столько, там, как ты назвал, да, там сумму, там что-то в районе 1700 рублей. И вполне в них можно выступать. Дальше уже границ нет, потому что, конечно, условно на рубеже там нулевых, там в самом конце 90-х GPS-технологии стали суперкомпактными, пришли в наручные часы, ну, как минимум там двух брендов, это там Garmin Сунта, ну и там разных других впоследствии, там чуть менее популярных. Ну и дальше уже мы получили вот те, скажем, уже фитнес, то есть я не могу назвать это в полном смысле часами, потому что это все-таки уже фитнес-гаджет, да, то есть это такой микрокомпьютер у тебя на запястье, который все тебе посчитает, и часы восстановления, и сколько ты калорий сжег, и мультиспортивные режимы там будут, и все на свете. Конечно же, это мы не должны и не можем, наверное, сравнивать с именно часами, вот о которых мы говорим с тобой сегодня. Те вот истории, которые пришли именно вот из там мира вот спутниковых этих технологий, да, которые позволяют там супер точно все про тебя знать, подключать к ним какие-то внешние датчики там на педали велосипеда, внешние пульсомеры там и так далее, и так далее. То есть, в общем, все что угодно. Это все-таки уже отдельная область знания, отдельная категория как продуктовая. То есть, это уже смарт-гаджет, компьютер, как хочешь его можно здесь называть, но при этом все эти вещи, все вот эти там часы умные, они так или иначе в значительной степени базируются на тех достижениях и тех разработках, о которых мы с тобой в значительной степени в том числе говорили и в рамках сегодняшней записи.
Ты мне скажи, первым-то кто вообще сделал что-то более-менее похожее на беговые часы, которые мы юзаем сейчас? То есть, понятно, вот Timex Ironman, Seiko Superrunner, а кто стал пионером?
Ой, слушай, здесь надо, наверное, поглубже здесь зайти уже в сравнение истории там Suunto и Garmin. История Suunto, именно вот таких спортивных часов, она началась там году, по-моему, в 98-м, модели Vector. Такой это был, как бы его и позиционировали как компьютер для активного отдыха на природе, что-то там такое было. То есть много чего он там измерял и отображал, но, по-моему, все-таки GPS-то в нем еще тогда не было. GPS пришел позже. Поскольку Garmin, как компания, все-таки на GPS-технологии специализировалась изначально, они вот где-то на рубеже, то есть тоже там типа 99-й, 2000-й год, тогда все произошло, прямо вот на рубеже тысячелетия, то есть мы получили первые модели вот тех часов, которыми сейчас большинство из нас пользуется там на тренировках, стартах и вообще зачастую в повседневной жизни.
Ты говоришь, что Suunto, получается, на заре стояла вот эта вот индустрия, что они там с Гармином бок о бок шли, но у меня такое ощущение, что сейчас Suunto очень сильно уступает в инфополе Гармину. Одни стали прям, ну, чуть ли не синонимом беговых часов, возможно, конечно, еще и благодаря их названию Forerunner, а вторые, как будто бы они всегда существуют, но почему-то их очень мало заметно. Но, видимо, поскольку они существуют все еще, у них все должно быть весьма неплохо.
Ну, действительно, у них все неплохо, просто здесь, наверное, мы имеем тоже историю совершенно отдельную, но очень близкую тоже к той, которую мы обсуждали с тобой вот в прошлом выпуске. Это разница в том числе еще и маркетинговых подходов. То есть Garmin как компания американская, они прям вот из всех орудий на каждом углу, партнеры всех крупнейших там каких-то спортивных соревнований, топовые атлеты и так далее. То есть все это у них сделано очень круто и хорошо. Ну, плюс еще и продукт хороший. С точки зрения Suunto, продукт там ровно, вот как по мне, ровно в той же степени хороший. Потому что сейчас технологии находятся примерно на таком уровне, когда уже очень трудно конкурировать, и конкурировать начинают какими-то опциями, какими-то закрытыми экосистемами и так далее. Это конкуренция не на уровне продукта, это конкуренция на уровне сервисов и маркетинга, что вот прям очень важно. Все-таки Garmin, такой гаджет все-таки чуть более модный, а Suunto, ну, все-таки в силу того, что компания финская, у нее корни такие, можно сказать, такие скандинавские, нордические. У них подход и к маркетингу более спокойный, более сдержанный, такой более скромный. То есть, как бы, такие часы для тех, вот, кто знает, кто вот понимает. Плюс у них же еще в целом, у Suunto, изначально историческая их направленность была в сторону там туризма, такого вот именно в классическом представлении, там, горный туризм, там, длительные походы и так далее. То есть они как бы вот из этой полянки растут. И поэтому в целом я хочу сказать, что, наверное, тоже это важно, что по итогу при таком негласном разделении, как мне кажется, что Garmin, он более популярен в среде условно триатлетов и асфальтовых бегунов, а вот Suunto гораздо более популярна в среде трейл-раннеров и людей вот близким теме, там, походов и какого-то активного там образа жизни. Плюс разным там альтернативным там видам активности, водному спорту и прочему.
Я понял. Короче, Garmin для тех, кто суетится, Suunto для тех, кто успел.
Ну, можно сказать и так.
На заре технологий, если я не ошибаюсь, там был еще один игрок. Это Polar.
Polar.
Да, и
да, я тоже хотел спросить, где он потерялся.
Если я не ошибаюсь, они оптический датчик сердцебиения первые внедрили в часы.
Ну, за оптический датчик я сказать уверенно не могу, честно, не знаю. Вот. А где Polar находится сейчас, тоже, к сожалению, мне неведомо. Да, они были какое-то время на виду, на слуху, но сейчас, вот если брать именно вот такие крупные бренды, да, сильные, то есть, то, по сути, вот их сейчас на рынке таких вот флагманов два крупных, ну и дальше там есть еще тоже альтернативные разные марки, китайские, и где-то из Европы какие-то тоже там приезжают вещи, но в целом все-таки рынок поделен между двумя вот этими компаниями сейчас, именно если говорить о спортивных гаджетах.
Ну, а как же Apple Watch?
О!
Ну, я всегда говорю, что вот подобные смарт-изделия, они российской таможней не воспринимаются как часы. И с точки зрения законодательства это тоже не часы. То есть это там фитнес-браслет, смарт-гаджет, как угодно назови, да, то есть у них слово watch и часы есть в названии, но там, скажем, с точки зрения юридической, они часами не являются. И поэтому в поле, так сказать, моего изучения они, в общем-то, по понятным причинам не входят.
Ну, конечно, про таможню это просто миг-дроп такой, раунд просто.
Мне еще кажется, что очень сильно разошлись Suunto с Гармином, когда Гармин начал выпускать велокомпьютеры всякие. Очень большое преимущество, наверное, это дало, потому что когда ты садишься там на, условно, на велосипед, а потом у тебя еще и часы, и это реальная экосистема как бы, и все такое, да. Тут сложно соперничать. Получается, Suunto, не имея такого опционала, как велогаджеты, может прям мутиться сейчас и оставаться конкурентоспособным. Это прикольно. Я так понимаю, что у них там куча всякого другого, типа дайверские вот эти вот штуки еще тоже есть, да?
Да-да-да, у них очень широкий ассортимент. Они же, в принципе, изначально и история, она идет не столько от часов. Часы стали уже такой надстройкой на том, в чем они действительно были уже до этого хорошо.
А что ты думаешь по поводу того, что сейчас появляются Wahoo, там Coros, кто же еще? Так, я не помню, сделал так свои часы или нет, но, например, все эти новые бренды, они наверняка тоже, ну, грубо говоря, плюс-минус все то же самое, просто упаковано в другое.
Ну, ты знаешь, с точки зрения, еще раз повторюсь, что я не так хорошо все-таки разбираюсь там в теме смарт-гаджетов, а дальше здесь уже, понимаешь, начнется вот эта такая, ну, если ты говоришь даже такс, я впервые от тебя сейчас слышу, что такс выпускает.
Сейчас.
А, может, кстати, вполне возможно. Вот. Но в любом случае, давай предположим, что Tax собрался и сделал свои смарт-часы на базе какого-то готового, возможно, там уже созданного за них OEM-решения, и они выпустили некоторое количество своих смарт-часов, чтобы вот люди, которые гоняют на станках Tax, могли еще как бы сильнее заглубиться в эту экосистему. Это лишь подтверждает, как мне кажется, вот ту теорию, которую я озвучивал до этого, что конкуренция вот между подобными брендами, она идет именно на уровне сервиса, сервиса слэш-экосистемы. То есть, если у тебя условно iPhone, то с большой вероятностью ты будешь добирать себе там MacBook и Apple Watch. Ну, то есть, объективно. Если у тебя там какие-то там приколы там с тем же там Wahoo, то ты и, соответственно, и постараешься, ну, вероятнее всего, вот в этой в экосистеме остаться. Если сейчас Tax каким-то образом создаст некую свою экосистему, наверное, кто-то будет в нее тоже заходить. Вопрос, насколько она будет конкурентоспособна, ну, против все-таки вот таких уже там укоренившихся крепких игроков, о которых мы там с тобой до этого говорили. А в целом, да нет, почему? Как говорится, пусть прорастают все цветы, кому-то Tax, кому-то Wahoo, кому-то там еще что-то. То есть, почему нет? Это здорово, чтобы люди могли как-то в том числе друг от друга отстраиваться. Если бы все там в одних гарминах бегали, было бы скучно, наверное.
Наверное, да. Поэтому мы перестаем бегать в гарминах. Надеюсь. Вот. Так, смотри, мы по всем вехам прошлись, то, что ты хотел сказать, про все там геймчейнджеры.
Слушай, практически, да. Ну, скажем так, это, опять же, ну, не столько, наверное, геймченджеры, сколько эпизоды, которые вот лично для меня, вот в моей там голове, являются значимыми и важными. К, ну, завершению, наверное, того, к чему сейчас пришли вообще вот ребята из традиционного часового рынка, из традиционной часовой индустрии. То есть мне хочется в качестве примера привести очень такую интересную, весьма специфическую марку. Во-первых, потому что она очень молодая, потому что она безумно активная, невероятно крутая с точки зрения маркетинга и упаковки вообще всего того, что она производит. Ну и там с точки зрения там используемых там и технологий и всего остального. Марка называется Narcane. Мы с этим брендом тоже работаем. Могу сказать, что марка является там хронометристом огромного количества мировых спортивных событий, в том числе двух мейджоров. То есть она является хронометристом берлинского марафона и хронометристом марафона в Нью-Йорке. Что для нас, как для больших любителей вообще марафона в целом, и особенно мейджоров в частности, является достаточно приятным фактом, важным событием. А лично для меня, наверное, самым таким интересным событием стало то, что марка подписала известного, в общем-то, в мире, я думаю, что достаточно известного в России, бегуна, трейлранера Реми Боннета. Они выпустили даже с ним вот совсем недавно, буквально там в конце 23-го года, целую отдельную коллекцию. Что для меня здесь важно сказать. Это своего рода такая квинтэссенция, что ли, спортивных часов. Здесь и тебе динамика, здесь тебе и разные интересные там материалы, технологии. То есть у них там свой запатентованный карбон, из которого они делают корпуса. То есть это суперлегкие часы, суперпрочные там и так далее, и так далее. Интересные там классные механизмы. При этом это все упаковано в обертку невероятно спортивную. Там из каждого угла там спорт у них летит. Это и хоккей, там баскетбол, и вот бег они добавили, и много-много еще чего. Пример того, насколько, ну там, молодая марка понимает, что вообще ее покупатель, ее там целевая аудитория, прости господи, скажу так, она лежит в поле людей молодых, активных и спортивных. Вот в этой аудитории она продвигает свои, ну, мягко скажем, там, ну, не самые дешевые часы.
Но я вот сейчас на олл-тайме смотрю, как раз вот синий с золотом, вообще красота.
Очень красивые галочки у них на ремешках.
В описании до этого были оставлены на достаточно бюджетные часы, а вот сейчас еще появится ссылка на часы Нарке. Но они вот выглядят, например, гораздо лучше, на мой взгляд, чем те же Абло. Ну, может быть, там, конечно, технологии у Абло просто космические по сравнению даже с Наркейном, но вот то, что вы сейчас найдете... Если хотите паркануть куда-нибудь 412 650 рублей, то, блин, вообще супер вариант, мне кажется. Ну, я бы, наверное, такие взял бы даже. Ну, то есть, это не роликсы, которые там сейчас стоят несколько миллионов. Вполне себе приличный вариант, но я просто такое не ношу.
Ну, тем не менее, здесь вот еще раз очень, наверное, важно сказать, что вот современные спортивные часы, именно часы, да, не гаджеты, а вот часы, они как раз предназначены для того, наверное, больше, чтобы обозначить как некоторую свою какую-то жизненную позицию. То есть, что я там молодой, я активный, я там условно на одной волне там с тем же там Реми Боннетом и со всеми другими там спортсменами, подписанными там на эту марку. Мечтаю там пробежать Нью-Йорк, там, когда однажды выиграю в лотерею, да, там, и так далее, и так далее. То есть, вот это все очень хорошо, ну, укладывается именно вот в сумму концепции. То есть, потому что сами часы, как продукт, как изделие, вот именно эти часы, они спортсмену глобально нафиг не нужны.
Ну да, это просто часы с циферблатом.
Да, мы это понимаем прекрасно.
Там есть стрелочки и дата.
Да, но вот как некий социальный жест, как некое средство самоидентификации, это очень круто работает, это безумно интересно, и лично для меня это одно из таких самых больших открытий интересных на вот, часовом поле за последние годы. Очень крутой проект, очень амбициозный, очень смелый, и, конечно, мне вот он очень нравится, и я хотел бы, наверное, вот именно рассказ про традиционные классические часы, да, вот с циферблатом, стрелками, с кнопочками, да, то есть вот то, что тикает, как ты говоришь. То есть вот то, что тикает, я бы, наверное, хотел закончить именно в данном месте, в данном поле, но ни в коем случае не умаляя достоинств и там, всех остальных брендов и так далее, кто до сих пор в этой сфере работает.
С точки зрения того, как ты можешь себя самоидентифицировать при помощи такого эксклюзивного артефакта, да, это действительно классно. И мне кажется, что то есть, понятное дело, я не следил за марафонами там 10-15 лет назад, но последние там лет 8 мимо меня такие вещи не проходят, и как будто бы Наркейн — это первый бренд, который сделал такую штуку с кем-то из больших марафонов.
Ну, так и есть, так и есть. Именно поэтому я и захотел на этом заострить немножечко внимание, потому что действительно очень крутые, интересные, необычные вещи.
Круто. Ну, вот тут еще разобранная штука и сзади такая гравировочка. Нью-Йорк марафон, да. Это классно. Ну, прикольно, что такое есть. Я Диме осенью еще говорил, вот было бы прикольно, если бы какой-нибудь российский олдскульный часовой завод заколабился с кем-нибудь из пробегов. Это было бы классно.
Ну, почему
да.
бы нет? Я думаю, что это все возможно. Тут главное, что нужен какой-то внешний вектор дополнительный, который бы соединил между собой вот эти незнакомые доселе стороны, то есть поэтому... Ну, кто знает, кто станет этим вектором, да? То есть...
Да, отлично. Слушай, ну, мне интересно это было послушать. То есть я вообще не ожидал, как бы, что вот так вот начнется все с Ролекса. Я думал, там что-нибудь как-нибудь мы сразу куда-нибудь в 70-е бахнем, а мы начали вообще с Ла-Манша.
С Ролекса, да еще и на шее.